Глава 7. Черный шеврон. Ладно, ты обращаешься с иглой. Сергею вовсе не нужно было поднимать голову и отрываться от своего занятия, чтобы понять, кто именно обращается к нему. Этот голос он хорошо запомнил. Сержант Полин, по старой привычке, решил проинспектировать, как молодняк справляется с оборудованием обмундирования. С другой стороны, а почему бы и нет? Полин в форте был кем-то вроде старшины и личного порученца коменданта. Он заведовал всем имуществом и продовольствием, но выступал связующим звеном между капитаном и солдатами. Помимо офицеров, он же был готов выполнить любое личное распоряжение капитана Блажика. Словом, и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Эдакий незаменимый кадр. Или во всех дырках затычка. Это уж как кто понимает. «Чего молчишь, парень?» – нахмурился сержант, и новобранцы, и без того находившиеся в сторонке, тут же постарались дистанцироваться от вызвавшего неудовольствие начальства. Игнорировать сержанта не рекомендовалось. Новобранцам это было известно доподлинно. За то время, что эти 10 растерянных парней провели в армии, они уже успели понять, что их мнение о собственной значимости в среде своих знакомых здесь никого не интересовало. Дома они, может, еще собой что-то и представляли, но с того момента, как оказались на призывном пункте, они стали никем и даже меньше. Уважение к сержантскому составу и просто старослужащим вдалбливалось в них жестко настолько, что порой казалось проще отдать концы, чем выдерживать все это. А ведь по уставу солдата, не принявшего присягу, не может наказать даже военный министр. Ну да, делать ему нечего, кроме как наказывать солдат. Для этого в армии вполне хватает капралов и сержантов. А они, похоже, об этом положении ничего не знают. Или знают. Тогда страшно подумать, что начнется после присяги. Но тут уж ничего не поделаешь. Уродился мужиком – терпи. Это в других государствах в армии все больше наемники, а в Рустинии каждый мужчина должен отслужить 2 года, потому как защита Отечества – святой долг каждого рустинца. Были и здесь люди, пожелавшие службу в армии сделать своей жизнью. В частности, все сержанты были именно из таких. Вообще-то считалось, что попасть служить на границу куда предпочтительнее, чем во внутренние области. С одной стороны, опасно и можно вполне реально сложить голову, но с другой, здесь куда веселее и нет той муштры. Как видно, тот, кто это придумал, решил от души повеселиться, не иначе. Уж 2 дня, как они в форте, вот только послаблений никаких не заметно. День-деньской пропадают на плацу или отбивают задницы оседла. Четверо-то из крестьян, им хорошо, к лошадям они привычны, а как быть городским? Эх, повезло все же местным жителям. Тех, кто проживает в пределах 50 верст от границы, в армию не призывают. Вот только тот, кто поглядывает на них с завистью, упускает одну маленькую деталь. Государство никогда никому и ничего не дает просто так. Да, местные не отправляют своих сыновей в армию. Да, они имеют послабления в налогах. Вот только случись набег дикарей, и они фактически останутся один на один с этой напастью. Форты не способны перекрыть границу непроницаемой стеной. Так что у всего есть своя цена. И подчас она очень велика. После целого дня, проведенного на морозе, несмотря на то, что уж весна началась, новобранцы не могут расслабиться даже в казарме. Свободное время у них вовсе не для того, чтобы бить баклуши. Нужно привести в порядок казарму, выполнить целый ряд хозяйственных поручений, оборудовать свою форму. Сейчас они все еще треплют собственную гражданскую одежду, потому что пока все новобранцы не оборудуют надлежащим образом свои мундиры, никто не переоденется. И все это на фоне откровенного безделья, наблюдаемого у старослужащих. Нет, те не совсем бездельничают. У них время от времени проходят занятия, и службу они несут. А еще регулярно выезжают в патрулирование, откуда возвращаются усталые, обветренные, промерзшие и злые. Буквально вчера вернулся очередной патруль. Но ведь это не идет ни в какое сравнение с муштрой. С другой стороны, всему свое время. А чего говорить-то? Откусив нитку, все же поднял глаза на сержанта Сергей. «Ты задницу-то оторви, коли к тебе сержант обращается», — вперев строгий взгляд на своенравного бойца, велел Полин. Варакин хотел было послать его по матери, как он это зачастую делал во время срочки, сдерживаясь только при наличии поблизости офицеров. Но потом передумал. Как говорится, здесь это вам не там. В местной армии сержант имел реальную власть, а не предоставляемую уставами и практически ничем не подкрепленную на практике. Если сержант решит, что ты должен отработать, то ты будешь пахать как миленький. А если не преуспеешь, то очень даже можешь познакомиться с неуставными отношениями. Разбитое лицо и даже выбитый зуб – это только цветочки. Ведь можно и на больничной койке оказаться, а то и вовсе Богу душу отдать. Здесь это запросто, и сержанту в 99 случаях ничего не будет. Разумеется, это не означает, что старослужащие всячески измываются над молодыми в самой извращенной форме. Вовсе нет. Если кто себе подобное и позволяет, то только сержанты. Старичкам дозволено учить уму-разуму, но не переходить некую незримую грань, определяемую капралами и сержантами. Кстати, у каждого обладателя нашивок она проходит по его собственным представлениям. Поэтому рядовые до той грани стараются не доходить приличное расстояние. Варакин не испугался. Еще чего. Но и нарываться посчитал глупым. Все же ему представился шанс вывернуться из сложной ситуации – и пройти мимо виселицы. Пришить шестерых бандитов, за которых была объявлена награда, причем за живых или за мертвых, и за это оказаться на виселице? Чудные дела твои, Господи. Впрочем, судили его не за них, они были первопричиной, о которой, кстати, от чего-то не упоминалось. К 2 годам вестомской каторги его приговорили за убийство по неосторожности полицейского. К слову, заметить, столько там не выдерживал никто. Так что, как ни кинь, все одно смертный приговор, только с оттяжкой, долгой и мучительной. «Иди за мной», — приказал сержант, когда Сергей все же поднялся, даже не попытавшись изобразить нечто похожее на стойку смирно, чем вверг молотняк в благоговейный ужас. Варакин только сегодня вышел из острога и узнал, что теперь является никем иным, как черным шевроном. Это что-то вроде штрафбатовца местного. Было дело, иногда создавали такие отряды, куда записывали висельников и каторжан. Правда, он еще не понял, радоваться этому обстоятельству или нет, потому как этих парней использовали в откровенно безнадежных мероприятиях, где вероятность сложить голову была куда выше, чем вывернуться. Как ни странно, но сержант вывел его не для того, чтобы устроить выволочку по отдельному плану. Да и не нужно ему этого, если рассудить. На миру-то и смерть красна, это факт. Но если особо много о себе думающему отшибить рога перед сослуживцами, то тут для всех урок получится, наглядный и доходчивый. При имеющейся власти сержантского состава ничего удивительного. Можно, конечно, с опломбом утверждать, что сержант, ведущий себя подобным образом, рискует в самое ближайшее время оказаться трупом. Вот только такое мнение будет ошибочным. В трудную минуту, и в особенности в бою, все смотрят не на своего товарища и собутыльника, не на офицера, а на своего сержанта. И верят, что именно он вытащит их задницы из очередной передряги. Исключение, когда по ошибке офицеры выводят в сержанты откровенных садистов. Эти меры не знают ни в чем и не способны остановиться, дойдя до определенной черты. Вот таких как раз стреляют, нередко и сами оказываясь под судом. Словом, несмотря на то, что жизнь в армии расписана и регламентирована уставами, здесь есть масса обычаев, толкований и взаимоотношений, делающих армейскую жизнь уникальной и во многом саморегулирующейся. Уставы же рассматриваются не как догма, а скорее как руководство к действию. Впрочем, могут и вовсе не рассматриваться. Это уже от подразделения зависит. Так вот, Сергей был готов к выволочке, и, случись, собирался показать этому дядьке, который, к слову, был лет на 20 старше его, где раки зимуют. А что такого? Терять-то ему, по большому счету, нечего. А если еще вспомнить тот факт, что он считал себя жертвой интриг дознавателя, нагло подставившего его под статью, вот бы кого он с удовольствием пришиб. Жаль, как раз он-то и отделался мелочевкой, только шишкой на лбу. Словом, Варакину сейчас лучше было не трогать, а то сорвется, как камень под кручу, только держись. С другой стороны, этого вроде как и не хотелось бы, все же надежда выкарабкаться из передряги была. А еще, ему очень хотелось разыскать того самого бандита, что убил Алексея. Варакин даже не представлял, насколько может расстроиться из-за потери еще недавно незнакомого человека. А чему, собственно, удивляться, если ближе Болотина у него никого и не осталось? Странно. Выйдя в прихожую, они прошли дальше за дверь, где располагалась сержантская часть казармы и их комнаты. Помещение здесь явно уступало общей казарме эскадрона. Узкий коридор, по обеим сторонам которого находятся 4 двери. За каждой небольшие комнаты на 4 человек. В одной располагаются только 2. Это сержант-медик и сам Полин. К слову сказать, он старший сержант. Просто тут никто с этим не заморачивается. Так, например, сержантами, как таковыми, тут являются взводные сержанты и медик. Командиры десятков, их по 3 во взводе, уже младшие сержанты. И есть один старший сержант. Всех их называют сержантами, так проще, и язык не надо ломать. Есть еще и капралы, но это те же солдаты, и живут они в общей казарме, никак не выделенные среди остальных. Хотя и являются самым младшим командным звеном. Сержантское жилье не поражало воображение. Конечно, это не казарма. Но все же добавь в эту комнату еще парочку коек, и станет уже куда как тесно. К примеру, чтобы устроить застолье, придется узкий столик ставить в проходе, а садиться уже на койке. Для проходящих службу по призыву не слабо, вот только призывник не может подняться выше капрала. Весь сержантский состав представлен профессиональными военными». Впрочем, половина сержантов были женатыми и имели свои дома в поселке. Так что, возможно, насчет чрезмерной тесноты Сергей и ошибался. Да и бог с ним, с бытом сержантским. К чему этот старый лис притащил Варакина в свою комнату? Получается, не для того, чтобы поставить его на место. «Присаживайся, Сергей. Пить будешь?» «Если пиво, то не откажусь. Оно здесь хорошее». А если что покрепче, то ну его к лешему, несусветное пойло. Насчет пойла это ты в точку. Пива нет, оно, знаешь ли, не хранится слишком долго. А потому держать его про запас не стоит. Но есть отличная забрядка. Пробовал? Нет. Вот и попробуешь. Ну, я с тобой опрокину стаканчик. Чего так смотришь? Никак в толк не возьмешь, что происходит? «Не скрою, непонятно. Капитан попросил с тобой поговорить, да и сам я. Ну, ты чего греешь? Будем?»
«Как? Вот. Это тебе не то пойло, что на факториях да в харчевнях наливают. Это настоящий напиток».
«Согласен. И крепок, и обратно не просится. Даже где-то приятно. Как будто на травах настояно».
«Там много чего. Я толком не знаю, но ведь и как сделать порох я тоже не ведаю. Хотя всю жизнь только и делаю, что стреляю».
«Ну да, порой знания бывают и ненужными. «Так о чем ты хотел со мной поговорить, сержант? Может, нужно еще какое преступление на себя взгромоздить, раз уж так-то все срослось, и у вас заимелся собственный висельник?» «Не висельник, а каторжанин», — оглаживая свои пышные усы, ну прям буденный, да и только, — поправил Полин. «И не у нас, а в скорости будешь отправлен в Крумл. Давай так, ты меня сначала выслушай, а там будешь вопросы задавать». «Добро». «В том, что случилось, ничьей вины, кроме твоей собственной, нет. Погоди, не перебивай. Что там тебе наплел дознаватель? Начал обвинять в убийстве 6 мирных бандитов, да еще и на пингской территории? Ты вроде не глупый мужик, и как только мог на это купиться. Да пришей ты их при таких же делах даже на Востоке, тебя никто не обвинил бы в убийстве, потому как ты вправе убить любого, кто без твоего ведома вторгся на твою землю с оружием в руках. Да даже без оружия. И то есть разные варианты. А ты вдруг решил, что тебя тащат на виселицу и начал махать руками? Он первый. И потом, откуда же мне было знать? Если бы я знал закон, то и не дергался бы. Да и не хотел я его убивать. Не хотел, но убил. А насчет знал и не знал... «Вам с Бедричем капитан что сказал, когда вызвал в форт?» Внимательно глядя на собеседника, спросил сержант. И тут же сам и ответил. «Ничего не опасайтесь, я во всем разберусь, так?» «Разберется он». «Ты не ерепенься. Ты кто такой, чтобы в словах капитана сомневаться? Он за 20 никого еще не подвел и слова своего не нарушил. Ты думаешь, он тут порядок только силой своего эскадрона держит?» «Люди ему верят. И ту веру он еще ни разу не обманул, хотя порой бывает жестоким до крайности. Будь он дурак, народ тут горячий, давно уж порешили бы. Тот дознаватель решил вернуть деньги, да по служебной лесенке подняться. Вот и начал тебя стращать, чтобы ты не запирался. Правда, дурень молодой еще и руками начал размахивать, совсем без ума. Но тебя это не оправдывает». «Вообще же, все с твоего дружка началось. Не кинул бы руку на деньги, или хотя бы сказал вам о том, так все по-другому было бы». «Не мог он. Сознание потерял от раны». «Ну так и вас никто не гнал в дорогу». «Ладно, чего теперь о прошлом-то?» «Ну, если я во всем кругом виноватый, то чего же ты со мной тут разговоры разговариваешь? Зачем капитан тебе велел со мной поговорить?»
«Виноват-то ты, тут сомнений никаких. Но люди считают, что дознаватель вынудил тебя начать защищаться. Хорошо, хоть когда народ собрался да подтянулся, того и след простыл. А то беды не миновать».
«Разве я не вынудил?»
«Дурь твоя вынудила, за нее и расплачиваешься. Так вот, иного приговора, кроме как смертная казнь, комендант тебе присудить не мог». «Ну и казнить тоже не получалось. Вот и принял он решение серединка на половинку».
«Хороша серединка».
«Это да. Каторга у нас в Новой Рустине одна, Вестомская. Там добывают руду и находятся заводы. Вот на рудниках каторжане и трудятся. Говорят, что особо крепкие могут выдержать самое долгое 1,5 года. Проживших больше вроде как нет». «Считается, что лучше уж со старухой обвенчаться, чем попасть туда и медленно сдохнуть».
«Вот и я о том же».
«Да не о том ты думаешь», — отмахнулся сержант, как от назойливой мухи. «Если бы капитан тебе объявил смертный приговор, то ты уж давно в земле лежал бы, потому как приговоры военно-полевого суда приводятся в исполнение незамедлительно. А поскольку тебя приговорили к каторге, то с отправкой на рудники можно и не торопиться».
«Ну и чего тогда народ не поднял бузу, как приговор объявили? Ведь даже хуже виселица получается».
«А того, что капитан через нас, понятное дело, пустил слух, что, мол, в скорости должно прийти распоряжение о том, что будут набираться отряды черных шевронов. Вот тут народ и успокоился. Приезжий дознаватель тебя на смерть подвел, а комендант помог». Насколько смог, понятное дело. Аккурат вчера мы и получили депешу, в которой говорится о наборе отрядов черных шевронов, и куда всем комендантам надлежит направить подходящих лиц, если таковые имеются. Недостающие будут набраны на каторге и по тюрьмам. Я чего тебе сказать-то хотел? Сергей, капитан человек строгий, но правильный. Ты пока сидел, содержали тебя по-человечески и кормили из общего котла. Вот и сейчас тебя все так же положено во строге содержать. Но капитан рассудил иначе, и ты в казарме.
Так это же капитан все для своего спокойствия. Небось, драгуны в харчевне подробно рассказывают, как тут со мной славно обращаются.
Рассказывают. Да только ты из себя невинную жертву-то не строй. Хорошо, дознаватель хотел напраслину на тебя возвести и по морде съездил. Но ведь ты не его убил. Ты ни в чем не повинного человека убил. Отца семейства, который просто свой долг выполнял. Ты сглупил, едва бузу не поднял, а теперь еще и виноватых на стороне хочешь найти. Нет, парень, так не бывает. Каждый должен платить по своим счетам. И ты заплатишь. По справедливости заплатишь.
Не хотел я его убивать, понурившись в который раз, ответил Сергей.
Не хотел и не хотел, но сделанного не воротишь. Вот только если у тебя в голове какая мысль насчет побега засела, гнал бы ты ее. В черных шевронах не сахар, да в Рустинской армии дезертирства нет. Дураки, которые порой решают попытать счастье, есть, а вот дезертиров нет. Не живут они долго. За голову дезертира, как за особо опасного бандита, назначается награда в 1000 крон. Это как подарок для охотников за головами, которые тут же начинают кружить стаями в погоне за наживой. Кстати, за убийцу своего друга можешь не переживать. Я еще не слышал, чтобы тот, за кого пообещали награду в 1000 крон, сумел продержаться хотя бы 2 года. А по его следу охотники уж полгода ходят. Так что решишь податься в бега, дождись, пока тебя отправят к месту службы. Там тебе это сделать будет сподручнее, да и оружие тогда уже при тебе будет.
А если побегу отсюда, то капитану твоему проблемы, так?
Так, а он, видит Бог, этого не заслужил.
Куда отправлять-то будут, не знаешь?
Знаю. Решено выставить заставы для охраны реки Мравы, по которой идет основная торговля с Новой Валенсией. Политики долго бодались, как быть. Наши хотели расширить территорию до слияния Мравы и Изеры, по которому пароходы потом идут в Новую Валенсию. Те тоже не дураки, хотели сами продвинуться. Но тут уж наши на дыбы. А пинки тем временем купцов щипали. Вот терпелка и лопнула. Решили поставить по 4 заставы, валийцы по Изере, мы по Мраве. Когда с тобой закрутилось, все как раз к этому и шло, потому капитан и тянул с трибуналом, а потом присудил каторгу. Так что не гадил бы ты ему. Хочешь посчитаться с убийцей или еще с кем? Сбегай, разыскивай, да предъявляй счет. Только не отсюда.
Это обязательно. Но сначала я посчитаюсь с тем уродом, что Алексея. Вот доберусь до него, а тогда уж... В общем, видно будет.
Вряд ли ты успеешь добраться до него раньше, чем охотники.
А меня и это устроит. Лишь бы только знать, что этот урод на тот свет отправился не по старости.
Тогда лучше сосредоточься на том, как выжить. Вдруг случится чудо, и Ирман будет бегать, пока ты не придешь за ним.
Думаешь, будет так тяжко?
А ты думаешь, отчего туда такую компанию подбирают? Орачи уж привыкли, что им время от времени перепадает богатая добыча. Захватить же пароход с купцами – это большая удача. И вдруг появятся заставы с солдатами. Вовсю будут стараться, чтобы нас извести. Но тут какое дело? Если соберется толпа идиотов, то всех вырежут. А если взяться за дело с умом... Нет, потери, конечно же, будут. Тут никуда. Но выжить вполне реально. Это я тебе, основываясь на собственном опыте, говорю.
Так ты
и капитан. Об этом вспоминать не принято. Тем более, что перед законом мы уж давно чисты. Но было, чего уж там.
А за что, если не секрет?
Я тогда двоих порешил. Защищался, но судья посчитал иначе, да и свидетели нашлись. Вот прямо из-под петли капитан, в то время еще лейтенант, меня и вытащил. Он тогда погорел на мухляже в карты. Осужден судом чести и отправлен командиром штрафного взвода. 20 лет прошло. Нас тогда как раз закладывать опань отправили. Потом началось строительство железной дороги. Так на нас и ее повесили, да еще и хуторяне. Те же куроки, что сейчас с нами в мире живут, набеги устраивали. Так вот, мы выстояли. Все взводные сержанты из того первого гарнизона. А еще 4 свои хутора поставили.
Выходит, капитан о пенсии волнуется?
Волнуется, но только не о пенсии. Ему только 40, так что он еще может сделать карьеру. В генералы не выйдет, но до полковника вполне. А там и пенсия куда более достойная. Кстати, этой весной он должен получить майора и убыть в другую часть. И в личном плане наметились перемены. Есть весьма достойная партия.
Не прошло и 20 лет, как жизнь снова налаживается?
Что-то вроде того.
Получается, если тут хоть намек на волнение, то плакала его карьера. Плевать ему на меня, о себе думает.
Главное, чтобы тебе с того польза. Будь иначе, ты уже раскачивался бы на веревке, или по твоему следу рыскали охотники за головами. Или до сих пор гонялись бы за бандой Агилара. Но ведь ты же сам пришел сюда. Оставь уже пустые разговоры.
Убедил. Ну а ты с ним, так?
Нет, не так. Он-то меня зовет, да только привык я на границе. В тыловых частях закисну. Я и семьей-то не обзавелся, потому как точно знаю. Смерть меня в степи найдет и растащат мои косточки-падальщики. Так что дальше он без меня.
Значит, платишь за то, что он тогда вынул тебя из петли?
И за это. И за то, что еще мальчишкой сумел показать себя и заставить нас служить, а не пить безмерно и по-глупому подставляться под пингские выстрелы.
Понятно. Ты передай капитану, беды от меня он может не ждать. Но только не потому, что я ему гадить не хочу, а потому, что вину за собой чую за того полицейского. С этим ладно. А оружие-то мое мне вернут? Или ему уж ноги приделали и выдадут какую-нибудь кремневку?
Ты напрасленно-то не возводи, тоже мне удумал. Все честь по чести вернут, и все свои деньги получишь.
Значит, оружие мое мне вернете?
Сказал же. А там не отберут?
Нет.
Казну вполне устраивает, если солдат способен служить со своим оружием. Другое дело, что оно должно входить в перечень одобренного. Твои револьверы и дятлич под этот перечень подпадают. Что касается другого карабина, то он как дополнительное оружие. Оно может быть хоть кремневым, только бы не было помехой. Правда, сослуживцы могут пожелать поменяться по обоюдному согласию или без такового.
Понятно. Тогда мне нужно посетить хутор Кавки.
Ну чего ты на меня смотришь? Забрать мне кое-что нужно. Раз уж так случилось, что 2 года нужно продержаться на пингской территории, то подготовиться не мешает.
И что хочешь забрать?
Там у него остался запас патронов, каких тут не купить. Это к твоему карабину со зрительной трубкой?
К нему. Да и дела нужно в порядок привести, мало ли. Вдруг что не так пойдет. Что же, добру пропадать? А у меня вроде как иных наследников-то и нет.
Опять же, деньги не помешают, а там кое-какая сумма есть. Что-то продать можно будет.
Тебе сейчас не о деньгах думать нужно, покачав головой, возразил сержант.
А кто о них думает? Деньги только средство, чтобы шкуру мою сберечь.
Казалось бы, плюнь на все, положи на всех с прибором и вали со службы. Но правда заключалась в том, что в этом случае его дни и впрямь были бы сочтены. 1000 крон – завидная награда для любого, не только охотника за головами. Кстати, фото Сергея уже имеется, так что искать будут не только и не столько по имени, сколько по личности. Не менее важно и то, что не было дня, когда бы он не корил себя за смерть того полицейского. Не хотел он этого. Но прав Полин. Это Варакин лишил семью кормильца, мужа, отца. Вот представься сейчас шанс сбежать без последствий, и то не уверен, что поступил бы таким образом. Самый страшный суд мы подчас выносим себе сами. Разумеется, если выносим. А перед собой обелиться куда труднее, чем перед людьми. Когда Сергей вернулся в казарму, застал окончание разбора полетов. Один из взводных сержантов, выстроив переодевшихся в форму новобранцев, в красках расписывал, какие они тупицы и идиоты, не способные толком держать в руках даже иголку, а им еще и оружие собираются выдать. Итог, всем было велено срезать нашитые погоны, шевроны и петлицы, и еще до отбоя все переделать, представив на строгий сержантский суд. Ясное дело, Сергея это действие не коснулось никоим образом. Впрочем, теперь было понятно почему. Он был отрезанный ломоть, не имеющий никакого отношения к гарнизону форта. Мало того, по существу он не имел никакого отношения даже к Рустинской армии, будучи представителем ее отбросов. Ну и чего тогда на него терять время? Пусть им занимаются те, кому до этого есть дело. Хм. Такие нашлись, и очень быстро. К нему подошел капрал Рихор и предложил сходить в харчевню, мол, у харчевника пиво удалось на славу. Хотел было отправиться в своей одежке, хотя и потасканная, но вполне приличная. Содержали его все же не как скотину, но капрал настоял, мол, имеешь отношение к форту, не имеешь, но коли уж в армии, будь добр форму надень. Сергей в ответ только ухмыльнулся и согласился. Ясное дело, что предложение Рихора – это некое продолжение разговора со старшим сержантом. Вот появится он в форме с черными нашивками, и все посетители, сколько бы их ни было, смогут со всей ответственностью клятвенно заверить, мол, сами видели, не осунувшийся, вполне здоровый и в форме, все, как и говорил комендант. Ладно, чего уж. Мужик он вроде и впрямь нормальный. А насчет бегства... Зря он волнуется по этому поводу. Не побежит Сергей. Впрочем, чужая душа потемки. Так что капитана понять можно без труда.